Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Выпуск посвящен феномену поколения. Передачу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Впервые в эфире 17 октября 1997 года.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Этот выпуск «Поверх барьеров» полностью посвящен феномену поколения. Я позволяю себе слово «феномен», поскольку в философской энциклопедии «Поколению» посвящена солидная статья, которая анализирует, по крайней мере, 4 философских смысла этого понятия. В литературной энциклопедии поколений еще больше. Здесь и потерянное поколение писателей, переживших Первую мировую, и поколение катастрофы писателей испанского Серебряного века, и поколение вернувшихся немецких писателей, переживших Вторую мировую, и прочие поколения. Американские и западноевропейские дети о понятии «поколение» узнают из Библии. Я учился в советской школе, так что впервые о поколении задумался благодаря Лермонтову. «Печально я гляжу на наше поколение». Впрочем, этот поэт, кажется, на все глядел печально, и причины у него на то были. Мы в этой передаче попробуем глядеть на поколение трезво, но при этом не бесстрастно. Продолжим после рекламных объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». Напомню, этот выпуск полностью посвящен понятию поколения. Начнем с философа, профессора Лондонского университета Александра Пятигорского.
Поколение, если говорить о человеческом сознании, это способ устройства своего прошлого. И, конечно, чем более коллективным, племенным, родовым, семейным было это прошлое, тем большую роль играло понятие поколения как единица такого времени. Между прочим, вот вся пошлая линия отцов и детей, которая идет в европейской и русской, разумеется, литературе, начиная с конца XVIII века, это по существу отрицание созидания истории. Поколение служит для того, чтобы отрицать. Вот мы отрицаем то, что мы уже объективируем, мыслим, как не наше. И вот поколение выступает как единица ненашести. О, это не то поколение.
У вас лично есть чувство близости к какому-либо поколению или принадлежности к какому-либо поколению?
Что значит чувство? Я прекрасно осознаю мою принадлежность к моему собственному поколению. Грубо говоря, к поколению людей, которые родились между двумя войнами. близости в едва ли. Тем не менее, для мышления о времени мне это необходимо.
Есть ли в истории культуры Европы поколение, которое вам лично особенно близко?
Я очень люблю то поколение, которое возникло в конце 17 века, и которое принесло с собой, ну, вот то, что мы называем Enlightenment, эпоху просвещения. Эти люди сделали очень много. Мы очень любим говорить, вся новая эра, эпоха французской революции, там началась с Руссо, Дидро, Д'Аламбера, Грима. На самом деле, я думаю, все обстоит наоборот. Предыдущая эпоха кончилась на них. Они как бы сделали то, на чем последующие поколения развивали свою жизненную практику и формировали свое представление об истории. Они мне очень близки по уму настроения, но гораздо, естественно, ближе, чем поколение тех, кто родился в конце 19-го и в начале 20-го века.
Работница золотая, и сейчас окошечко сама чистит, стенки мою.
Бабуся Устинья родилась в конце 19 века, в 1896 году. Я записал ее ровно 100 лет спустя в Нижегородской богадельне.
У нас родители гоже жили. Две лошадки отец имел, коровку. У меня отец славный был. Мать моленная и отец моленный, и бабушки, и дедушки моленные. Я только на масленицу свадьбу была, 4 месяца пожила, царя сместить. Я была как бомба, у меня зубы какие завлекательные были, всех завлекала. Я мелкий, чистый. Вот как живи, вот миленький как живи. Царь-то батюшка какую железную дорогу сделал. Царь-то милостливый, вот как живи.
Был очень скромный человек, очень скромно жил, очень был религиозный и очень был семейный.
Эта запись тоже сделана в богадельне, но в парижской, в середине 80-х.
Мой отец, когда он ходил к государю, мы жили напротив дворца, в главном штабе, он всегда говорил, что он идет к соседу. Мой отец, он был военный министр у государя. И когда были беспорядки в 5-м году, он был послан в Саратовскую губернию, мой отец. Он остановился у Столыпина. Тогда он был только губернатором как раз в Саратовской губернии. И в последний день перед отъездом, перед завтраком, к моему отцу подходит там лакей и говорит, что тут есть какая-то дама, которая хочет вас повидать, моему отцу она говорит. И она пришла с прошением, подает ему прошение. И в то время, когда он это прошение читает, она его убивает. Потому что в этом прошении был приговор его. Это была революционерка. Так что мой отец был убит в 5-м году. В 14-м году должна была я быть представлена ко двору. Но случилась война, и уже, так сказать, это отпало. Я была в Петербурге. Потому что я помню, что я со своей матерью, мы стояли у окна и видели эти толпы разнужденных солдат и рабочих, которые сидели в машинах с красными флагами, все это. И мы плакали с мамой. Первое впечатление, когда мы уехали из России, это было очень многих, что мы уехали ненадолго, что большевики, это вопрос нескольких месяцев, а потом это кончится. И вот я так жила, потому что я все время думала, что я вернусь в Россию. И в результате я всю жизнь прожила во Франции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Феномен поколения». Точка зрения филолога Григория Амелина, исследователя русского Серебряного века.
Юрий Михайлович Лотман как-то сказал, что когда век, столетия заканчиваются, казалось бы, чисто хронологически, не более того, оно, столетие, действительно заканчивается. И это чувство конца века вот на рубеже 19-20 веков переживалось, конечно, очень остро и очень бурно. И сам коллективистский всплеск в культуре, он требовал таких объединений, в том числе и поколенческих, и осмысления себя вот в терминах поколения. Хотя, казалось бы, это очень глупо. В Серебряном веке появляется очень странный, но выразительный образ флейты поколения. И первый шаг здесь делает Маяковский. «А вы, ноктюрн, сыграть могли бы на флейте водосточных труб». Маяковский здесь бы не был футуристом, если бы он не превратил знаменитую гамлетовскую флейту в водосточную трубу. И это не авангардистская шутка. Водосточная флейта Маяковского – это флейта поколения, флейта позвоночник. И уже отвечая раннему Маяковскому в 22-м году, Мандельштам как бы подытоживает жертвенность своего поколения. В 22-м году, заметим, после смерти Блока и Гумилева, чтобы вырвать век из плена, чтобы новый мир начать, узловатых дней колена нужно флейтой связать. То есть, когда распалась связь времен, эти колена поколений нужно связать с помощью флейты. И поэзия невыносимо ясно ощущала, что исторический хребет переломлен. И вот флейта здесь, как образ разноголосого единства во времени, выступает как такой сверхобраз, который очень по-разному может реализовываться у самых разных поэтов, но он, безусловно, существует. И это был как бы образ осмысления своего поколения на фоне времени.
Ушакова в толковании слова «поколение» приведен ряд устойчивых словосочетаний. «Поколение октября», «сталинское поколение». Мой очередной собеседник, майор в отставке Данцик Сергеевич Балдаев, 33 года, с 48 по 81 проработал в правоохранительных органах. Я спросил его, существует ли понятие «поколение» среди тюремных надзирателей.
Во время Сталина, как говорится, сталинизма, очень четко была поставлена задача по охране, как говорится, тюрем, лагерей. Как там не ругают этого Лаврентия Павловича, но при нем система работала четко, как механизм хорошо отлаженный. Очень редко было предательство, поскольку предательство каралось очень жестоко. Вот я помню, в тюрьму один принес одеколон зэку, другой принес бритву безопасную, побриться там прочее. И когда оперчасть узнала об этом, их обоих судили, по 5 лет им дали. А после уже, во времена Хрущева, уже режим стал совершенно, так сказать, медленно-медленно ослабевать. Оно, демократия началась, там уже появились, как говорится, неделовые связи среди молодых людей из надзор состава. Записки домой начали относить. Самое настоящее предательство. Да, возможно, они считали себя гуманистами, но гуманисты, по-моему, деньги не должны были брать уж. А то так, записка, и он говорит, передашь, получишь такую-то сумму.
Данцик Сергеевич, а к какому поколению тюремных надзирателей вы относите себя?
Ну, к послевоенных. Потому что там были надзиратели, которые даже здесь в блокаду работали в тюрьме. А потом уже послевоенные, то есть мы, фронтовики, участники войны, пришли на смену вот этим пожилым уже, которые уходили на пенсию. Некоторые работали очень долго, прислуга должна была 25 лет, прежде чем выйти на пенсию. Мы тоже строго соблюдали вот это, как говорится, наследие старого надзорсостава. Мы так прямо им глядели в рот, пришли молодые уже, другое поколение. Но те, конечно, совершенно по-другому. Это разболтанность вот эта появилась, общая демократия там, они себя вольно чувствовали. И когда на службу не особенно хорошо обращали внимание. Да еще Александр III говорил, без сильной власти демократия немыслима. Он правильно, совершенно прав. Я вот по телевидению видел эту американскую тюрьму, так это же просто прекрасно. Вот, бетонные стены, решетки, огромные камеры. Так что, конечно, мы от них в этой системе, в тюремно-лагерной, отстали на 50, а может и больше лет.
Дантик Сергеевич, вы 33 года проработали в тюремной системе. Как по-вашему, можно ли говорить о разных поколениях заключенных? Я имею в виду уголовников.
Уголовники во времена Сталина, они были более дисциплинированные, поскольку над ними давлел воровской закон. Вторая власть, вот эта теневая, после администрации держали воров в законе. И они там улаживали всякие конфликты, там прочее и так далее. И даже администрация была вынуждена иногда обращаться к ворам в законе, чтобы они там наведили порядок.
С кем было трудней работать? С заключенными сталинских времен или с заключенными хрущевских времен?
Во времена Сталина легче было работать. Почему? Потому что жесткие правила были. Например, вот такой пример я приведу. Был такой прокурор Смирнов по надзору за местами заключения. И он раз начал обходить камеры, и один зэк, у него там в миске сохранились щи остатки, он ему одел на фуражку, на голову. Понимаете как? Вот. Но за это, естественно, сразу на него одели рубашку смирительную. А в смирительной рубашке больше 15-20 минут нельзя держать, с уздой там прочее. Ну, а потом, когда развязали, он уже почти сознание потерял. Здесь освободил прямую кишку и мочевой пузырь свой. Ну, конечно, после уже никогда прокурора миску со щами одевать не будет.
Не стало класса капиталистов в области промышленности. Не стало класса кулаков в области сельского хозяйства. Не стало спекулянтов, купцов, ростовщиков.
Это голос вождя, именем которого названо целое поколение, сталинское поколение.
Все из подольских властей оказались ликвидированы. Остался рабочий класс. Остался класс крестьян. Осталась интеллигенция.
Соловья розе поет в ночном саду. Я говорил вам в прозе, на песню перейду. Там песня посвящается, и вы смелее ответьте, ведь песнею кончается все лучшее на свете.
Пора представить и поколение фронтовиков, людей, которые убивали на войне и которых убивали. Нашего фронтовика зовут Луи Мартинес. Он француз, уроженец Алжира. В конце 50-х воевал в Алжире на стороне французских колониальных войск.
Мне было 25 лет. Было печальное чувство почти полного одиночества перед мировой, да и даже французской общественностью, которые льнули к марксовому пониманию истории и считали давно проигранной Алжирскую войну. Мне и тогда было ясно, что этот освободительный поток вряд ли оставит за собой реальное освобождение. Деколонизация была преждевременна, но была необходима. Я любил алжирцев, я среди них родился, я мог понимать, за что они воюют. И это, конечно, усугубляло чувство раздвоенности. Конечно, я там насмотрелся ужасов, но было не очень густо в этом отношении. Иногда попадались трупы, которые желтели и очень быстро чернели под беспощадным солнцем. Они получали особую рельефность от грандиозности пейзажа. Но это для меня это не вполне серьезная война, потому что такая война армейская у меня не отнимала время. А вот что меня тревожило в условиях городского терроризма, всякая секунда, всякий вершок земли, всякая пять воздуха грозят неожиданной смертью. И они как будто сливаются с сердцебиением, каждый удар которого может быть последним.
Луи, вы писали на войне?
Да, я писал поэму, в которой отражается именно этот странный военный опыт, потому что я напал на следы неприятеля, который в меня стрелял. 5 марта я запомнил дату, сами понимаете, почему. Он исчез. Я, конечно, за ним шел по горам, и через несколько месяцев мне сказали, что обнаружили его труп, и мне дали почитать его записную книжку. И я тогда наглотался, так сказать, чужой личности. Он 2 месяца подряд голодал. Иногда он сосал какие-то сухие финики. И безумно страдал, конечно, от жажды. Я понимал, кто он. Унтер-офицер, служащий алжирский, прекрасно говорящий и пишущий на французском языке. И, ну, какая-то даже мистическая жилка у него появилась, когда он... как и я, оказался в этих горах, где как будто космос начинается, и каждый вечер отражает предыдущий и следующий, потому что погода мало меняется. И я написал поэму, но поэма не понравилась издателю. Издателю показалось странным, что офицер, французский офицер, может полюбить, скажем, погибшего врага.
Турист немецкий битте произносит и по-немецки рюмку шнапса просит. Он хмур и стар, и взгляд его тяжел, и шрам глубокий на лице помятом. Ну да, конечно, он ведь был солдатом и мог меня голодного убить под Ленинградом, и опять мы рядом. За что, скажите, мне его любить? Мы долго так друг друга убивали, что я невольно ощущаю вдруг, что этот немец в этой людной зале едва ли не единственный, едва ли не самый близкий изо всех вокруг.
Это был другой фронтовик, другой войны. Поэт Александр Межеров.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Выпуск посвящен феномену поколения. Передачу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Впервые в эфире 17 октября 1997 года.
Тема этого выпуска «Поверх барьеров» – «Поколение. Феномен поколения». Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий.
Поколение, мне кажется, очень сложное понятие, но очень ценное. Без него мы не обойдемся. Но объяснить его однозначно, хотя существует не менее 15 теорий, объясняющих поколение, объяснить его однозначно почти невозможно. Поколение рождения 70-го года. Это просто какой-то феномен, я не знаю, что это объяснить, сияние звезд или что. Но если вы посмотрите на политическую сцену России в 1917 году, слева направо, то вы увидите, что всюду ее ведут люди рождения не какого-то поколения, а прямо рождения 1870 года. Ну, начнем слева направо, значит, Владимир Ильич Ульянов Ленина. Но меньшевики, которые ведут в советах, там Жордания, Патресов, Дан, кадеты. Но кадеты — это вообще партия 1870 года, можно сказать. Помимо корифея Милюкова, который был до 11 лет старше, там Владимир Дмитриевич Набоков, отец знаменитого писателя, который погиб при атентате на Милюкова, Маклаков, Петр Бергадович Струва. Ну а дальше направо. Кто же был главным противником Ленина? Генерал Корнилов. Ну, Корнилов, он тоже 1870 года рождения. Дальше Краснов, генерал-политик. А совсем уж на правом краю Пулешкевич. Как же характеризовать это поколение? Явно не по каким-то установкам. Эти установки самые разные. Но это все политики. Это первое, может быть, в русской истории чисто политическое поколение. Оно политически мыслит. Оно хочет и создает свои партии, и оно хочет строить новую политическую картину России.
Иван Петрович, вы родились в Чехии в 1937 году. Родились в семье Петра Савицкого. И так уж получилось, что ваш отец был, если можно так сказать, по совместительству отцом целой геополитической идеологии евразийства. Как вы полагаете, можно ли говорить о поколении русских, родившихся в эмиграции?
Можно говорить о двух поколениях, родившихся в эмиграции, которые очень разошлись. Одно поколение – это то, о котором пел Высоцкий. Второе поколение – сплошное недоразумение, и там тебя будут называть не Ваня, а Ванья. Это иммигранты, латинское «иммигро». Это значит не только вселиться куда-то, но и начать новую жизнь, стать сам себе господином. А эмигро в латинском значении – это не только выселиться откуда-нибудь, но и выйти в другой мир, то есть умереть. Второе поколение эмиграции – это, собственно говоря, абсурд. Потому что эмиграция не может жить несколько поколений, как целое. Она распадается с каждым днем. Но вопреки этой логике, действительно есть второе поколение эмиграции, которое вырастает на родном языке и которое становится полностью двуязычным, двукультурным. Это поколение имеет свои выгоды. Тут какой-то кругозор расширяется, это несомненно. Но, с другой стороны, это поколение несколько схизофреничное. Начиная с того, что когда хоккейный матч, я не знаю, Россия-Чехия, то неизвестно, за кого болеть. Другой, конечно, страшный схизофренический случай – это вдруг оккупация в 68-м году Чехии для русских второго поколения здесь. Совестно смотреть в глаза. Конечно, это малочисленное второе поколение, и оно очень издерганное.
Блом источник вдохновенья в деяниях сети Петра, в грядущем братское служение, а в нашем нынешнем борьба. В грядущем братское служение, а в нашем нынешнем борьба.
Это поют Борис Миллер и Сергей Бенниксен, бывшие русские кадеты, рожденные в эмиграции. Я записал их в начале 90-х в лондонской студии «Свободы». Борис Миллер после осуществил мечту родителей, вернулся в Россию и умер на родине.
И в этом смысле назначение, и в этом радость и почет, и будет наше поколение давать истории отчет. И будет наше поколение давать истории отчет. а путь осветит нам святые, смиренной доблести слова, да возвеличится Россия, да гибнут наши имена. Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена.
И еще один голос из моего радиоархива. В 93-м году я делал передачу о танго. Позвонил в Варшаву литератору Анджею Дравичу и спросил, не хочет ли он сказать несколько слов о польском танго. Пан Анджей ответил: «Конечно, хочу. Я из поколения танго». Точнее и подробней. Пан Анджей сказать об этом уже не сможет. Он умер в начале 97-го, опередив большинство своих сверстников. Хоть и с опозданием, но все же скажу о пане Анджее. Он был отважный и благородный человек. Одним словом, поляк.
«Танцуй танго, мне так легко. Пелось когда-то и танцевалось на Руси. В нем все, чего не выскажешь, а только почувствуешь. Для меня, например, что-то от моего далекого довоенного, скажем уже, не стыдясь, среднебуржуазного детства. А вот в этом Черняковском что-то от той давней Варшавы, где Черняков, район над Вислой, был чем-то вроде Молдаванки, где были особые законы, стиль, жаргон, воровской гонор, где царствовали рыцари ночей и знаменитая королева красоты черная Манька, убитая своим любовником за измену с графом, и где знаменитый кабачок Селянка, что-то вроде блаженства, посещали изысканные дамы, сопровождаемые министрами и генералами Пилсудского. А эти джентльмены, как писал их собутыльник поэт, не прочь были опрокинуть залпом за раз полстакана коньячку, а в Селянце коньячек душ по полшкланки. Да вот все еще поет это столь любимый нами Грещук, бард той старой Варшавы, и играет оркестр Карасинского с его неподражаемым варшавским звучанием.
Тот не танго, 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 а варшавское, до тингель-танглу, танглу взыва дзвенкем струн. Lecz w tingeltanglu, tanglu nie ma rudej Zośki. Na Czerniakowskiej dzwoni deszcz obruch. Jak w dawnym tangu, tangu łzy pociekną ciurkiem, gdy w tingeltanglu, tanglu krwią zabłyśnie nóż. To zginął urkę, każdy tajniak znał go. Zostało tango i nic więcej już.
Говорит радио «Свобода». Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен одной теме – теме поколения. У меня на столике рядом с микрофоном лежит книга стихов Ярослава Магутина «Упражнения для языка», а автор сидит вот тут рядом. Ярослав родился в 1974 году, сделал громкую журналистскую карьеру в Москве и уехал в Америку. Он певец гомосексуальной любви. Ярослав, у гомосексуальной культуры свое представление о поколениях. Вы бы не могли коротко охарактеризовать поколение Михаила Кузьмина, поэта Серебряного века?
Я даже не буду пытаться рисовать портрет поколения Кузьмина. У Георгия Иванова в «Петербургских зимах» очень хорошо описан Кузьмин с его накрашенными глазами, экзальтированными манерами, склонностью к полуистерическим выходкам и жестам и так далее. И только сейчас стали появляться люди типа меня, которые наоборот... Меня поразило, когда мы с вами договаривались о встрече, вы сказали, что, ну, понятно, не столько хулиган, сколько барышня, да? Но вот я себя не склонен называть в женском роде, и наоборот, я считаю, что современный гомосексуалист – это мужчина в квадрате или в кубе.
Можно ли обрисовать, скажем, портрет поколения гомосексуалистов эпохи ГУЛАГа?
После того, как Кузьмин исчез сам, появилось новое поколение гомосексуальное, которое уже было абсолютно маргинальным, которое было в силу всем известных причин после введения антигомосексуального закона в 1934 году Сталином. Эти люди были абсолютно лишены возможности каким-то образом участвовать и в литературном процессе, и в культуре как таковой, потому что быть гомосексуалистом в то время, не скрывая этого, было невозможно. Судьба Геннадия Трифонова, который был самым, пожалуй, известным гомосексуалистом, который в свое время написал уже из заключения, будучи арестованным и посаженным именно за гомосексуализм. Если я не ошибаюсь, в 1977 году характерно для вот этого задушенного или протухшего, как говорит Евгений Харитонов, интересный писатель. Вот у него масса вещей на уровне вот таких самоуничижительных, мазохистских каких-то терминов, где он описывает и себя в том числе, потому что он принадлежал как раз тоже к этому вот протухшему и задушенному поколению совершенно нереализовавшихся людей. То есть это действительно трагичная ситуация, когда сейчас пишут обо мне как о самом заметном представителе гей-культуры, российской гей-литературы. Я всегда против этого возражаю, потому что я, к сожалению, не чувствую никакой поддержки своего поколения и вообще не чувствую никакого присутствия своего поколения. Я практически один в поле воин, представляю, вот, живя на Западе. На сегодняшний момент единственный представитель вот, поколения 20-летних, которые представляют русскую гей-культуру, очень условную, совершенно такую не сформировавшуюся.
Ярослав, а вам не душно в гей-культуре, в ограниченной культуре?
Это основная проблема именно вот гей-культуры, поэтому я всегда считал, что то, чем я занимаюсь, гораздо шире этих категорий. На мои выступления приходят люди самых разных возрастов и так далее, но среди них, к сожалению, очень мало гомосексуалистов. Так что говорить о том, что моя поэзия может быть интересна только гомосексуалистам, это все равно, что утверждать, что зоопарки существуют исключительно для зоофилов.
Кем ты молодец, хорош, кем ты за сердце берешь, и улыбкой, и лицом, и приветливым словцом. Слово скажешь, сердце тает, но чего-то не хватает.
Поет Вадим Козин, один из героев гомосексуальной культуры сталинской эпохи.
Только в молодце красы, у него ли да не усы, не усы, а усики, не глаза, а бусики. Как посмотрит, сердце тает, но чего-то не хватает.
И еще один 23-летний участник передачи, но традиционной сексуальной ориентации. Зовут его Никита, он московский студент. Часто бывает в Праге. Никита, у вас есть чувство локтя с вашими сверстниками, вашим поколением?
Портрета общего не получится, потому что поколение очень странное. Индивидуумы, собрание индивидуумов. Крик человека 20 века. И, по-моему, это гениально относится к нашему поколению. Это «отстаньте от меня все и не оставляйте меня одного». Желание самоуглубления и желание, чтобы тебя поняли, тебя оценили.
Какая музыка вам кажется старомодной, а какая вам кажется современной?
Люди моего круга слушают самую разнообразную музыку, какую можно представить. И для них нету никаких барьеров, будь то классическая, будь то джаз, будь то easy listening.
Моему сыну не 23 года, как вам, а 20 лет. Он тоже любит всякую музыку, даже джазовый авангард. Но чаще всего он слушает рэп.
Нету рамок, есть предпочтения. Но, допустим, у меня в моем арсенале любимой музыки отсутствует такое понятие, как поп-музыка – это безвкусица. В своей молодости, то есть я помню, это было, конечно, рок, русский рок, в то время запретный, потихонечку раскрывавшийся, ленинградский, московский. Потом все это переместилось немножко на электротехно-музыку, может быть, на трэш, на хардкор, то есть на более жесткие стили. Но все это довольно-таки поверхностно, то есть именно в каком настроении ты находишься, по то настроению подходит музыка.
Можно ли говорить, что поколение ваших сверстников, 20-летних, 20-летних из России, сменило спиртное на марихуану?
Первую половину я согласен, потому что от спиртного практически большей частью отказались. Сменило на марихуану, это Нет, на самом деле не так. Давайте на первую часть сойдемся. То есть, да, да, есть отказ от спиртного. То есть, это не значит, что мы положили табу на спиртное. Мы пьем хорошее красное вино, мы ценим коньяки, мы ценим виски в малых количествах. Мы не говорим о напиться. Напиться – это некрасиво. Сменила на марихуану? Нет. Тоже нет, потому что это то же самое, как относительно к спиртному. То есть нельзя мыслить всеми масштабами, что напиться, накуриться, не знаю, обнюхаться, обколоться. В меру. А марихуана, конечно, присутствует. Конечно, присутствует поколение.
Что стоит за спиртным и что стоит за марихуаной? Означает ли это иное понимание жизни, мира?
Алкоголь – это обязательно шумная компания. Это «давай выпьем», это «штрафная», это «напились», это «пойдем еще за одной», это «головная боль», это «что мы вчера натворили», это «злой».
А марихуана?
Более спокойный, более релаксачный, более самоуглубленный. Никто тебя не тормошит, не дергает, давай еще покури. Это умные какие-то, ну, может быть, они умные между людьми, которые покурили. Разговоры, это замечание красок, это любование музыкой. Созерцание – это гармония какая-то.
Отказываясь от спиртного, не отказываетесь ли вы таким образом от родителей?
Это отказ от коллективизма. Это отказ, я повторю, от застолий.
Никита, вы живете в Москве, но часто бываете в Праге. Ваши сверстники, 23-летние молодые люди в Москве, отличаются от молодых западноевропейцев, которые так любят собираться летом в Праге?
Очень похоже. Абсолютно общие темы разговора, то есть культура, музыка, это писатели какие-то.
Вы можете назвать несколько фильмов или несколько имен писателей?
Конечно, для затравки разговора такие писатели, как Бероуз.
Может быть, Буковский, но не Владимир, а Чарльз?
Мрачноват немножко, но, конечно, тоже тема для разговора. Потом из русских, это, безусловно, Пелевин, последнее открытие такое. Ну вот, с креном на восточную философию. Не боевики, не триллеры. Вот что-то такое, о чем, как бы, можно говорить.
You activated all recordings in me. And at the same time, activated the recordings in yourself and transferred them to another machine.
Звучит голос американского писателя Уильяма Бэрроуза, героя сразу нескольких поколений.
Drifting down a windy street, half buried in sand.
Пусть выскажутся и подростки, по крайней мере, один из них. Петербургского школьника Кирилла я спросил по телефону, что больше всего любят ребята из его класса.
Больше всего ребят киноманы. Достаточно рейверов, но они как-то особо не выделяются. Есть на всю школу два рэпера. Рейверы, такая отрасль музыки, там не песни, а мелодия, этот ритм. Рейв – это в переводе с английского означает «блаженство».
Может быть, стоит это перевести как «кайф»?
Ну да, «кайф».
Кирилл, ты говоришь, что вы все киноманы. А какие фильмы вы любите?
Кино – это не кино. Есть такая группа кино с Виктором Цоем. Это такие блатные шлягеры. Я не киноман, я рейвер.
Кирилл, давай все-таки вернемся к кино не в кавычках из большой буквы, а к кино как к кинематографу. Ты любишь кино?
Я не знаю. Ну, сейчас мы как-то много всяких фильмов. Боевики. Я давно боевиков не смотрела. Конечно, жанр хороший. Есть некоторые ребята, которые это смотрят. Только такие фильмы, на которых стоят штампы, до 16 строго запрещается.
А у тебя есть любимые киногерои?
Киногерои. Ну, хороший герой. Бэтмен. Мне очень нравится «Кавказская пленница». И Иван Васильевич меняет профессию.
Кирилл, а ты любишь читать?
Ну, читать, да, в принципе, много книжек читаю. Меняемся детективами, но я детективы не очень люблю.
Какие компьютерные игры ты любишь больше всего?
Вот эти вот трехмерные бродилки, где ты как бы смотришь глазами персонажа, и симуляторы.
Кирилл, ты, наверное, знаешь благодаря поп-музыке о том, что когда-то было поколение хиппи, потом пришли панки, потом, ну, еще бог знает, кто пришел. Вот с кем из этих ребят ты бы хотел дружить?
Ой, вы знаете, ни с кем. Хиппи они, не хиппи они. Просто как бы, ну, ведут такой образ жизни, не работают. Это как бы выходцы из очень богатых семей, которые всем обеспечены, добренькие родители. Ходят там, таскаются по городу, такие все распущенные. Ну, в общем, ловят кайф по-своему. Есть рокеры. Ну, рокеры, ну, я не знаю, слушают рок и катаются на мотоциклах. Я бы, конечно, хотел бы на мотоцикле покататься. Ну, иногда меня тоже так тянет, так сесть на мотоцикл, только разве что у меня его нет, и куда-нибудь поехать. С рокером, ну, как бы дружить, тогда надо иметь и мотоцикл. Металлист, это же вообще жуть, музыку металл, ну, всякая металл. Я совершенно ее не слушаю и ненавижу. Ну, панки тоже по типу хиппи, только агрессивные.
Кирилл, спасибо большое.
Вопрос, конечно, это самое не очень такой корректный, но сколько это мне все выйдет? Сколько одна минута стоит?
Я спрошу в нашей бухгалтерии, но, по-моему, наше радио за интервью не платит.
Завистницы, завистники, девчонки и мальчишки, какие поем мы песенки, они читают книжки. Девчонки, мальчишки, мальчишки, девчонки,
подготовить эту передачу мне помог компьютер по имени Макинтош. Я называю его Мэк. Мы с ним на «ты». Мэк – представитель четвертого поколения компьютеров. Прежние поколения были безмолвными, а мой Мэк и его сверстники обрели дар речи. Один из приятелей Мэка даже обыграл в шахматы Гарри Каспарова. Мэк, ты говоришь по-русски?
Flintalk is a group of Apple speech technologies, providing your Macintosh with speech synthesis tape.
Мэк, пожалуйста, скажи что-нибудь по-русски.
Edgar Palmer and Sam Durock. Edgar Palmer and Sam Durock. Edgar Palmer and Sam Durock.
Если говорить о человеческом сознании, это способ устройства своего прошлого.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Музыкальный лейтмотив передачи – партита Иоганна Себастьяна Баха и соната его сына Карла Филиппа Эммануэля. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя, в целом, люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
50 лишних зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».